Точка зрения в эфире радиоканала «Война» в категории 12+. Я Асамбек Атуев. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней беседы с сотрудниками налоговой службы России Чеченской Республики будет электронная подпись в налоговом органе. Что нужно для получения контрольной электронной подписи? Где приобрести носитель ключевой информации? И ответить на другие насущные вопросы, актуальные. В студию к нам пришли сегодня сотрудники налоговой службы Чеченской Республики Магомед Назиров, замначальника отдела оказания государственных услуг, Арбит Танкаев, главный государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля НДФЛ и АСВ, и Люма Зармаев, замначальник отдела информационной безопасности. Так, Маша Догыл, добрый вечер. В этом потоке информации Магомед, Люма и Арби очень важно акцентировать внимание, поэтому по принципу повторения мать учения, налоговые вещи, которые иногда забываются, и надо отсеивать ненужную информацию, поэтому мы как бы по принципу повторения мать учения снова и снова вас приглашаем, чтобы вы разъясняли людям вот новые правила старые, напоминали о себе, какие вы внимательные, хорошие, как вы внимательно следите. Сейчас это налоговая служба оказывается не просто служба по взиманию налогов, а он и консультант, и друг, и помощник, и советник, и все прочее. Так что большое вам спасибо за вашу работу. Теперь первый вопрос. Как получить бесплатную электронную подпись в налоговом органе? Когда она появилась? Вот, полгода назад, да? Надобность в этой подписи. Историю, нет, под историю.
Электронная подпись появилась давно еще, то есть она потихоньку начала внедряться в документооборот. Но
актуальности такой.
Ну, с 1 января 2022 года функция по выпуску квалифицированной электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов возложена на ФНС России. Удостоверяющий центр ФНС России бесплатно выдает квалифицированные сертификаты только для юридических лиц. Это, как правило, генеральный директор, который действует от лица компании без доверенности, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. Процесс оформления сертификата занимает 15 минут.
А что нужно для получения вот этой электронной подписи?
Для получения квалифицированной электронной подписи заявителю необходимо обратиться в налоговый орган и предоставить паспорт гражданина РФ, основной удостоверяющий документ. Если иностранный гражданин, то паспорт иностранного гражданина. Сведения СНИЛС, реквизиты ИНН заявителя и ИНН организации, если это юрлицо. И также пройти процедуру идентификации личности, а также предоставить носитель ключевой информации, сертифицированной СТЭК или ФСБ России.
Вот мне вот интересно, как она выглядит. Я вообще не знаю, что это такое. Я люблю простоту во всем, чтобы была, ну, чтобы она была не хуже воровства, а просто чтобы...
Электронная подпись, в общем, по закону, квалифицированная электронная подпись, именно по закону, это равнозначно вот, от руки, бумажной подписи. То есть, эта подпись придает юридическую силу документу.
Ну, если она, значит, в интернете гуляет, эта подпись, значит, ее можно воспользоваться, любой может.
Нет, подпись делится на закрытую и открытую часть. А закрытая часть как раз-таки хранится на носителе, который налогоплательщик приносит с собой. Хранится там, и она известна только ему, закрытая часть. А открытая часть – это уже открытый сертификат, сведения о нем вообще известны, всем доступны.
Ну, я понял, что эта подпись нужна только предпринимателям, да?
Бывают случаи, что физлицам тоже необходима подпись, но выдают ее в кредитованных удостоверяющих центрах коммерческих. Задачи самые разные.
А, ну и где, если она нужна, значит, ее нужно приобрести. Где ее приобрести?
Приобретать нужно только носитель, сертифицированный именно. Подпись выдается бесплатно в налоговом органе. А вот для физлиц зависит от удостоверяющего центра, куда вы обратитесь. Там разные цены.
То есть человек расписывается, а эта подпись группируется?
Нет, подпись это только так, название. Визуально ее нельзя увидеть. Это такого рода программный код, который записывается, вот этот носитель, уникальный программный код. подпись нужна бывает обычно вот для отправки отчетности. Чаще всего за этим обращаются. Но у него задачи разные. То есть любой документ, вот если организации или индивидуальному предпринимателю нужно отправить какой-то документ в государственный орган, он должен ее подписать. Вот некоторые отчеты уже на бумаге не принимаются с органами.
Подпись, которая на этих документах стоит уже...
Это такая же подпись, только в электронном виде. Вот вам нужно, допустим, наше чеченское управление ФНС отправить отчет, да, но вы находитесь где-то за пределами региона. Вы можете удаленно через компьютер отправить отчет. И также в любой орган.
А можно ли использовать уже имеющиеся носители, например?
Да, главное, чтобы они соответствовали требованиям, имели действующую сертификацию СТЭК или же ФСБ России.
Ну, а возможности квалифицированной? Ну,
как уже было ранее сказано, это отчеты, в первую очередь, отправка отчетов в государственные органы. Также это используется для документооборота. То есть официальная переписка между плательщиками и организациями. Ну, документы, подписанные электронной подписью, опять-таки, имеют юридическую силу. И ими можно вот полноценно обмениваться.
Армия, вам как вам главному государственному налоговому инспектору камерального контроля НДФЛ и АСВ. АСВ, что-то поясните нам сначала и расскажите об этом.
АСВ – это администрирование страхового взноса.
Что поменялось?
Нет, ничего не поменялось. Налоговый кодекс усовершенствуется. Некоторые статьи меняются, пункты меняются, добавляются, видоизменяются. Это всегда бывает. Но новшество у нас, самое главное, декларационная кампания, она была, есть и остается всегда. Декларационная кампания, например, у нас сейчас это по 30 апреля ежегодно у нас бывает декларационная кампания. Что собой представляет декларационная кампания? Это такое мероприятие, это важное мероприятие. Потому что бюджет, он формируется из налога на доходы физлиц, и от того, как люди будут представлять декларации и уплачивать налоги, зависит это и обеспечение социальных нужд, и там, образование, и социальные нужды. Вот такие вопросы. Так что декларационная кампания играет большую роль. Это.
Ну, а какие категории граждан должны декларировать свои доходы?
В зависимости от любого вида дохода, граждан обязан декларировать доходы от продажи имущества вплоть до выигрыша лотереи, например. Это обязан, специальная декларация есть. Есть разные категории граждан, например, которые тоже могут декларировать, например, свои доходы. Это есть обязательность представления декларации, есть необязательность. Например, вот эти вычеты, которые мы ранее тоже говорили в предыдущий раз, это, например, социальное имущество, стандартный налоговый вычет. У них нет обязанности представления декларации в срок. Это налогоплательщик может эти декларации представить в любой момент, по своему желанию, например. А вот обязанность представления декларации от продажи имущества, от получения дохода от дарения, это индивидуальные предприниматели, адвокат, нотариус. У них есть срок подачи декларации до 30, вот, например, за 22 год они обязаны писать декларацию до 30 апреля 2023, не позднее, 2023 год. Это обязанность представления декларации, да, на них это возложено кодексом. Отчитаться от дохода можно, например, от продажи, дарения, это отчитываются люди в том случае, если они владели имуществом менее минимальный предельный срок владения. То есть на сегодняшний день этот срок составляет 5 лет. 5 лет.
А вот сразу мне ответственность за нарушение срока подачи декларации и уплаты НДФЛ какая?
Ответственность предусмотрена налоговым кодексом. Например, не представлена декларация в срок до 30 апреля, это 119 статья налогового кодекса, идет штраф 5% за каждый полный неполный месяц, но не более 30% и не менее 1000 рублей. Также предусмотрена ответственность за неуплату налога, это статья 122 налогового кодекса, предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога. Вот такие ответственности. Существует.
Ну, а такие, скажем, не сказать, бедные нельзя говорить, бедность не порог, а вот такие люди, как мы, на зарплаты, которые невысокие, им нужно декларацию сделать?
Давай. Да, если сделка была, продажа, дарение, то обязательно обязанность существует, да. Даже никакие льготы в отношении вот этих доходов не распространяются. Даже герой Советского Союза, ветеран войны, инвалид, первый, вот эти льготы в этой части налоги не распространяются.
А если одаряем детьми являются, они обязаны?
Несовершеннолетние.
Да, да.
Да, обязанность существует. Но вместо них декларация представляет это их родители, опекуны, попечители, и, соответственно, уплачивают налог тоже они.
Обязательно надо прийти, да, в налоговый орган. Или можно дистанционно, или как там сейчас?
Нет, декларация, она подается разными путями. Если, например, сам человек не может не посетить налоговую, он представит лично. Можно по почте направить эту декларацию тоже. Можно через личный кабинет налогоплательщика представить. И можно через представителя подавительства тоже представить эту декларацию. Вот такие четыре как бы распространенные пути.
Изменения есть налога на доходы физических лиц?
Какие-нибудь, да, есть изменения, у нас существуют некоторые изменения. Так, например, с 2021 года налогоплательщик вправе представить заявление о зачете суммы излишек уплаченных налогов в составе декларации. Вот с 2021 года появился там лист дополнительного. Это декларация 3 НДФЛ, форма и порядок постоянно меняется. И вот это очень существенное дополнение облегчает это налогоплательщикам вот эту задачу. А ранее было как, декларация завершает, камера налогового проверка заканчивается, то налогоплательщик должен был подать заявление, если заявления не было, о возврате излишек уплаченных суммы налога, должен был отдельно подавать. Сейчас же уже в декларации предусмотрен этот лист, указывающий там реквизиты, сумму указывающую к возврату, и очень это облегчено этот путь. Также уточним порядок определения налоговой базы по НДФЛ при продаже недвижимого имущества. В случае отсутствия кадастровой стоимости на первые годы, в котором осуществляется регистрация перехода права собственности, теперь применяется кадастровая стоимость, определенная на дату его постановки на учет. Или в случае образования такого объекта в течение налогового периода, с этого срока начинается определяться кадастровая стоимость. Это что означает, например? Вот налогоплательщик, если не представляет это декларации и не уплачивает налог, то налоговый орган на основании расчета, который имеется в базе налогового органа, могут сами исчитывать налог, исходя из кадастровой стоимости, умножен на коэффициент 0,7. Это будет являться его доходом.
Теперь непосредственно близко касается вообще людей, которые продают, покупают имущественный налоговый вычет. Ну что это такое, мы понимаем. То есть с проданной части вам вычисляется отчет. Вычет проходит. Теперь мне самый тут такой вопрос. Правда ли, что срок налоговой проверки по вычетам сократили до 15 дней? Раньше было 4 месяца. Да. Это тянулось очень долго.
Ну, это согласно статье 88 налогового кодекса, срок камерального налогового проверки так, как был, и остается в течение 3 месяцев. Срок возврата излишек уплаченных сумм – месяц. Но налоговый орган, в соответствии с нашим временем, как, конечно, это до 4 месяцев это не растягивает, в течение 1 месяца
максимальный срок.
Да, это максимальный кодекс предусмотрен. Но в соответствии с этой ситуацией, обстановкой, налоговый орган пытается как можно быстрее завершить налоговую проверку. Если представлены все документы, все необходимые документы для завершения камерального налогового проверки, то налоговый, конечно, в течение 2 недель это завершает камерального налогового проверку и, соответственно, потом передается в другой отдел для обеспечения возврата суммы.
Сейчас строительство идет темпами такими. Если домовладение, да, человек построил 10 или 20 лет назад, но сейчас недавно была компания, надо было регистрировать, чтобы газ подвести и прочее, прочее. Оформил в регистрирующем органе только 2-3 года назад. С какого момента оно является моей собственностью, например?
Вы знаете, вот это до 98 года, ранее это любой документ, договор купли-продажи, распоряжение, например, местной администрации, все эти документы, выписки из хозяйства являются документом основанием, что это является собственностью. Но как вступил закон 120 ФЗ о недвижимости, то уже с 98 года, пока вы не зарегистрировали вот это имущество в регистрирующий орган, то есть в Росреестре, оно не является вашей собственностью по закону. И вот, например, многие люди тоже обращаются, говорят, вот согласно выписке из хозяйства, книги, распоряжение там местного органа власти с 2008-2010 года, оно у меня во владении, я плачу налоги, вот зарегистрировал только в 2020 году и продал, то, конечно, это срок владения считается с 2020 года. Минимальный срок владения, 5 лет, о котором мы говорили, он начинает отчитываться с этой даты, с момента регистрации в регистрирующем органе.
При продаже дома, земельного участка, транспортного средства всегда нужно платить налог?
Ну, платить налог мы не знаем, потому что там есть всякая рода, например, как у него формируется налогооблагаемая база. Если человек не имеет расходной части, соответственно, например, он платит налог. Обязан представить декларацию, она остается до 1 000 000 рублей, тоже, как мы говорили, с 2021 года нововведение. Если человек, гражданин, продал имущество, и у него суммарно за все объекты, это не превышает превышает это 1 миллиона рублей доход, миллион имений, он не обязан представлять декларацию. Если более 1 миллиона рублей, то он обязан представлять декларацию. Так вот, документы, подтверждающие расходную часть, например, при строительстве, например, это является кассовый чек, счета фактуры, накладные, или же, например, человек купил домовладение, квартиру, комнату, долю, то это является договор купли-продажи, подтверждающий расходную часть.
В налоговом кодексе написано, что доход от продажи можно уменьшить на сумму документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением имущества. О каких документах идет речь?
Вот как раз мы это говорим. Например, если, например, он строился, то уже это идут его это строительные накладные, квитанции, чеки. Если же он приобрел, чисто приобрел, то документы подтверждают расходы договор при приобретении.
А без чеков подсчитать не всегда же?
Нет,
например?
Потому что налоговый кодекс предусмотрен, платеж документов только является строго, вот эта касса. Да. Сейчас у нас закон о ККТ тоже, это не наша часть, конечно, но все организации, индивидуальные предприниматели обязаны иметь кассовые аппараты, и, соответственно, только кассовый чек подтверждает расход. Это налоговый кодекс, законно это предусмотрено, товарный чек, накладная.
Ну, кирпичные
это все
заводы, у них просто на КАМАЗе количество загружают, там нет, чеков
должен,
не было.
Организация кассового чека, аппарат должен быть, кассовый аппарат, и, соответственно, все должно пробиваться через аппарат, и выдается на руки касс по требованию клиента. Вот эти надо накапливать расходы сейчас в случае того, чего, чтобы при продаже было это документальное подтверждение.
Ну, еще раз, Арби, Люм, что наиболее важное, завершая передачу, можно озвучить?
Я бы сказал тоже, Федеральная налоговая служба сегодня активно внедряет передовые технологии, эффективные инструменты налогового администрирования. Вот, уделяет большое внимание развитию новых электронных сервисов и услуг. Одним из наиболее популярных является личный кабинет налогоплательщика. Благодаря личному кабинету граждане могут получать актуальную информацию круглосуточно, без выходных, платить налоги, подавать декларации, задавать вопросы и получать ответы онлайн. Вот, я бы хотел посоветовать всем гражданам активно пользоваться данным сервисом.
Личным кабинетом.
Да, личным кабинетом налогоплательщика.
Личный кабинет, там же много, налоговый, налог.ру, как там?
У нас сайт налог.gov.ru, официальный сайт Федеральной налоговой службы России.
Ну, налоги, слово нажать, высветится. Остается за кадром обычно самое интересное.
Будем ждать вас в налоговом органе нашем за получением услугами.
У кого нет электронной подписи,
да, у кого нет. Также насчет электронной подписи хотелось бы добавить, что если у вас уже есть выпущенная электронная подпись от ФНС России, вы можете ее продлить как раз-таки в личном кабинете. Также услуга экстерриториальная, то есть вы можете получить ее в любом регионе.
Я бы тоже в конце хотел добавить пару слов. Как мы говорили, это декларационная кампания, это важная часть, от этого зависит это и бюджет страны, и обязанности налогоплательщиков. Также не свои представления декларации, как мы ранее говорили, это дополнительно это влечет это затраты налогоплательщика, 122 статья налогового кодекса и 119 статья. Поэтому, конечно, желательно, чтобы налогоплательщики, каждый должен знать, например, что он продал и декларирует доход, что обязан, не обязан. Как мы говорили, до миллиона, если суммарно у него нет дохода менее, он не обязан. Если более миллиона, даже если он не уплатит налог, он обязан представлять декларацию. Даже если налог не будет, штраф будет, да, не представлять декларацию. И вот многие налогоплательщики к нам приходят, говорят, мы не знали. Мы-то отправляем, например, почтовое отправление, там, требования, акт, извещение. Но многие налогоплательщики не получают, или не живут, или почта так как-то не работает. Но факт, что вот эта обязанность представления, она предусмотрена в налоговом кодексе. Статья 228 налогового кодекса обязывает налогоплательщика от продажи, получения дохода от дарения представлять декларации. Например, дарение – это как раз здесь тоже при дарении разные ситуации бывают, когда вот близкие люди друг другу дарят имущество, они не обязаны, конечно, представлять декларацию, но бывает так, что у нас база налогового органа, не всегда вот это, нам регистрируют органы, например, ЗАГС, они передают сведения, и там не видно, родственник, не родственник, поэтому приходит, да, но если человек приходит, дает пояснение, например, в дар получил от матери, от отца, от брата, от сестры, то, конечно, они освобождаются от уплаты налога. Но если человек, не близкие родственники, получили дар от чужого человека, он обязан, конечно, это продекларировать свой доход и заплатить налог. Поэтому и вот в этой части, вот как говорим наш это сотрудник, Магомед Назир, это личный кабинет, это очень хороший сервис, и все можно видеть там, прослеживать это личный кабинет. И ранее говорили, все это говорят, но люди у нас не регистрируют эти личные кабинеты, это очень проблемно, это вопрос.
Ну, незнание закона, как не освобождает, и тут бездействие чревато.
Так точно.
Чревато штрафами, проблемами. Надо действительно иметь личный кабинет, чтобы быть в курсе всех событий, на прямой связи.
Также я хотел бы сказать, чтобы зайти в личный кабинет, не обязательно подходить в налоговый орган, а можно зайти с помощью учетки с государственных услуг.
Ну, большое вам спасибо, Баркалшун Дэрисхул, уважаемые сотрудники налоговой службы. Остается вам еще раз представить вас радиослушателям. Это был Магомед Назиров, замначальник отдела оказания госуслуг, Арбит Танкаев, главный государственный налоговый инспектор и начальник отдела камерального контроля НДФЛ и АСВ, и Люма Зармаев, заместитель начальника отдела информационной безопасности Управления налоговой службы России по Чеченской Республике. Я Асланбек Атуев, инженер монтажа Хадижат Аслаханова, звукорежиссер Сиеда Базаева. Благодарю вас за внимание. До новых встреч на радиоканале «Война».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Роскомнадзора номер LFS 7748131 от 30 декабря 2011 года.